Я был на этой войне. Чечня, 95-й год. Книгу написал Вячеслав Миронов. Читает Рон. Часть первая, глава первая. Бегу. Легкие разрываются. Замучила одышка. Бежать приходится зигзагами. Или, как у нас в бригаде говорят, винтом. Господи, помоги, помоги, помоги выдержать этот бешеный темп. Все, выберусь, брошу курить. Щелк, щелк. Неужели снайпер? Падаю ползком, ползком из зоны обстрела. Лежу. Вроде пронесло. Не снайпер. Просто шальняк. Так немного отдышаться, сориентироваться и вперед. Искать командный пункт 1-го батальона своей бригады. Всего пару часов назад оттуда поступил доклад о том, что поймали снайпера. Из доклада явствую, что он русский. И по его словам, даже из Новосибирска. Землячок хренов. Вместе с разведчиками на двух БМПшках я отправился за языком. Напарник остался в штабе бригады. При подходе к железнодорожному вокзалу стала попадаться сожженная, изувеченная техника и много трупов. Наших трупов. Братишек-славян. Это все, что осталось от Макопской бригады. Той, которую спалили, расстреляли духи в новогоднюю ночь с 94 на 95 год. Боже, помоги вырваться. Рассказывали, что когда первый батальон выбил чертей из здания вокзала и случилась передышка, один из бойцов, внимательно оглядев окрестности, завыл волком. И с тех пор его стали сторониться. Бешеный. Идет напролом, как заговоренный. Ничто ему не страшно, и ничто его не пугает. И таких отчаянных хватает в каждой части. И у нас, и у противника. Эх, Россия, что ж ты делаешь со своими сыновьями? Хотели отправить парня в госпиталь, да куда там? Раненых не можем вывести. А этот хоть и сумасшедший, а воюет. На материке у него и вовсе крыша может съехать. Буквально через пару кварталов попали под бешеный обстрел. Долбили духи сверху. Огонь был шквальный. Стволов примерно 20, но беспорядочный. Пришлось заставить БМП и с парой бойцов пробираться в расположение к своим. Хорошо, люди немного пообстрелялись, пообвыкли. А поначалу хоть как тот боец волком вой. Солдаты не обстреляны. Одни вперед лезут, а других матом да пинками достаешь из техники, окопов. У самого, ладно, за плечами Баку и Кутаиси 90-й, Цхинвали 91-й, Приднестровье 92-й. И тут еще Чечня 95-й. Разберемся. Мне бы только вырваться из этого ада. Только целым. Если стану инвалидом, то в кармане лежит примилая игрушка. Гранаты РГД-5. Мне хватит. Насмотрелся, как в мирной жизни живут покалеченные герои былых войн, которые выполняли приказы Родины, партии, правительства, еще черт знает кого во время восстановления конституционного порядка на территории бывшего Союза. Вот и сейчас долбим свою российскую землю по чему-то очередному секретному приказу. Все это проскочило в голове за несколько секунд. Огляделся. Вот мои бойцы залегли неподалеку. Осматриваются. Рожи черные, только глаза и зубы сверкают. Да и я, наверное, сам не лучше. Показывая одному головой, другому рукой направление движения. Вперед, вперед, зигзагом, винтом, перекатом. В бушлате не сильно покувыркаешься, пот заливает глаза. От одежды пар, во рту привкус крови, в висках стук адреналина, в кровушке до чертиков. Перебежками по обломкам кирпича, бетона, стекла. Старательно избегаем открытых участков улицы. Пока живы, слава тебе, Господи. Вжик-вжик. Твою мать, неужели действительно снайпер? Ныряем в ближайший подвал. Гранаты наготове. Что или кто нас там ждет? Пара трупов. По форме вроде наши, славяне. Кивком показываю, чтобы один вел наблюдение через окно, сам стою у дверного проема. Второй боец склоняется над одним павшим, расстегивает бушлат и куртку, достает документы, срывает с шеи веревочку с личным номером. Потом то же самое проделывает со вторым. Ребятам уже все равно, а семьям надо сообщить обязательно. Иначе умники из правительства не будут платить им пенсии, мотивируя это тем, что бойцы где пропали без вести, а может и сами перебежали на сторону противника. «Ну что, документы забрал?» – спрашиваю я. «Забрал», – отвечает рядовой Семенов, он же Семен. «Как дальше пойдем?» «Сейчас через подвал выберемся на соседнюю улицу, а там в первый бат. Связь с ними есть?» Обращаюсь к радистке, к радисту, рядовому Харламову, он же Клей. Ручища у него длинные, из рукавов торчат, как палки, ни одна форма не подходит. Кисти непропорционально развиты. Когда видишь его первый раз, такое ощущение, что оторвали эти руки от гориллы и пришили к человеку. А за что его Клеем прозвали, никто уже не помнит. Солдатики наши – сибиряки. И все мы вместе – махра, от слова «махорка». Это в книгах о Великой Отечественной войне и в кино пехоту величают царицы полей, а в жизни – махра. Отдельный пехотинец – махор. Так-то вот. И с коробочками свяжись. Это я про наш БМП, оставленный на подходах к вокзалу. Узнай, как дела. Клей отошел от окна и забубнил в гарнитуру радиостанции, вызывая КП первого батальона, а затем наши БМП. «Порядок, товарищ капитан», — докладывает радист. «Сопка нас ждет. Коробочки обстреляли. Они на квартал вниз откатились». «Ладно, пошли, а то околеем», — хриплю я, откашливаясь. Наконец-то дыхание восстановилось, я сплевываю желто-зеленую слизь последствия многолетнего курения. «Эх, говорила мне мама, учи английский». «А мне мама говорила, не лазай, сынок, по колодцам», — подхватывает Семен. Выглянув в окно с противоположной стороны дома и не обнаружив следов пребывания противника, мы перебежками, сгибаясь чуть ли не вчетверо, бежим в сторону вокзала. Над городом баражирует авиация, сбрасывая бомбы и обстреливая чьи-то позиции с недосягаемой высоты. Здесь нет единой линии фронта. Бои ведутся очагово, и порой получается как бы слоеный пирог. Духи, наши, снова духи и так далее. Одним словом, дурдом. Взаимодействия почти никакого. Особенно сложно работать с внутренними войсками. По большому счету, это их операция, а мы, махра, за них всю работу делаем. Нередко случается, что одни и те же объекты вместе штурмуем, не подозревая друг о друге. Мы, бывает, наводим на ВВшников авиацию и артиллерию, они на нас. В темноте перестрелки затеваем, берем в плен собственных солдат. Вот и сейчас мы направляемся на вокзал, где почти в полном составе легла майкопская бригада. Канула в новогоднюю ночь, не разведав толком подступы, составы, численность духов, без артподготовки. Когда майкопцы после боя расслабились и стали засыпать, не шутка, больше недели не спать, держаться только на водке и адреналине. Духи подошли в упор и расстреляли. Все как у Чапаева, который караулы не расставил. А здесь часовые заснули или вырезали их потихоньку. Горело все, что могло и не могло. От разлитого топлива горела земля, асфальт, стены домов. Люди метались в этом огненном аду. Кто-то отстреливался, кто помогал раненым, кто стрелялся, чтобы не попасть в руки духам. Некоторые бежали. Их нельзя осуждать за это. А как бы ты, читатель, в этом аду? Не знаешь. То-то же. И поэтому не смей их осуждать. Никто не знает, как они погибали. Комбриг с перебитыми ногами до последнего командовал, хотя мог уйти в тыл, остался. Господи, храни их души и наши жизни. Когда наша бригада с тяжелыми боями прорвалась на помощь майкопцам, танкам пришлось прорубаться сквозь завалы из трупов своих же братьев-славян. И когда видишь, как танки, как траки танков и БМП разламывают, молотят плоть, наматывают на катки кишки внутренности, такие же, как и ты, когда с хрустом лопаются под гусеницы голова, и все вокруг окрашивается серо-красной массой мозгов, может быть, несостоявшегося гения, поэта, ученого или просто хорошего парня, отца, брата, сына, друга, который не струсил, не сбежал, а поехал в эту сраную Чечню, и который, может быть, до конца так и не осознал, что произошло, когда ботинки скользят на кровавом мессиве. Тогда главное ни о чем не думать, сосредоточиться только на одном – вперед и выжить, сохранить людей, потому что бойцы, которых ты потеряешь, будут сниться по ночам, и придется писать похоронки и акты опознания тела.